Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы Веры». Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших прихожан и телезрителей. Поможет нам в этом иерей Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эти праздничные дни благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Батюшка, принятие святых Христовых тайн – это награды или лекарства для православного человека?
Очень хороший вопрос, матушка Инна. И действительно, ведь получается иногда так, что когда человек приходит в храм, и выясняется, что он недостаточно подготовился, он зачастую вот саму подготовку воспринимает как некий такой марафонский забег религиозный, в конце которого его ждет вот своеобразная медаль причастия. Поэтому, как всякий русский человек, он начинает там хитрить как-то, если вы понимаете, что он не в достаточной мере все выполнил, и все равно там упрашивает выдать вот эту награду в кавычках, а на самом же деле действительно это лекарство. И как и в случае лекарства, необходимо выполнить определенные предварительные процедуры, скажем так, то, что включает в себя подготовку к таинству, так и в духовном плане. Необходимо приготовить не только тело постом, но и душу покаянным настроем, сокрушением сердечным, исповеданием своих грехов, и в том числе и молитвой. Той молитвой, которую определили святые отцы на протяжении вот достаточно длительного времени, это их аскетический опыт, который нам просто необходимо перенимать на себя. И здесь, если что-то с подготовкой сделать не так, как физическое лекарство может, по сути дела, погубить человека, так и причастие, оно может быть в осуждение, в погибель человеку. В требнике мы даже читаем такие строки, что тот, кто бегает к другому священнику, когда этот запретил ему причащаться или настаивает на причастие, в данном случае, или там пытается под видом болезни уговорить священника, становится подобным Иуде-предателю. Ведь недаром об этом вспоминается, когда выносится чаша, и священник говорит о том, что вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими, не бы врагом твоим тайну поем. Не лобзание тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. И вот это лобзание Иуды, это как раз в требнике относится к тем случаям, когда хитрят, пытаются тем или иным способом вот причастие получить, воспринимая это как некую награду за свои усилия в духовном плане.
Как общаться с людьми, неизлечимо больными? Например, слово «онкология» уже вызывает страх.
Это очень тяжело. Я думаю, что не каждый даже, наверное, способен, в том числе и пастырь. Это духовный подвиг. И здесь, конечно же, те, кто смогут сопереживать, а без этого невозможно никакое общение с теми людьми, которые попали такое тяжелое испытание. Это действительно очень тяжкий крест. И помочь – это, конечно же, призвание. И дай Бог, конечно, спасения, здоровья и многих-многих сил, терпения тем, кто помогает таким людям. Вот. И здесь, я думаю, уместнее было бы спросить даже не меня, человек, который занимается более-менее там, информационными вещами, миссионерской деятельностью, а вот те, кто непосредственно оказывает вот такую милость к тем, кто в этом, наверное, наиболее остро нуждается. Здесь я, конечно, кроме общих слов ничего не могу сказать, у меня такого опыта нет, но есть же у каждого были случаи, когда необходимо было ухаживать за своими родственниками. Те, кто уже там в силу возраста или каких-то обстоятельств оказывается прикованы к постели. Здесь нужно, наверное, как-то собрать всю волю в кулак, потому что это очень тяжело не раздражаться. И человек, который находится в постели, а в данном случае, вот если в случае с онкобольными, там вообще страшно, просто человек угасает и угасает, как какие тяжелые симптомы сопутствуют этому фактически медленному умиранию. Вот. Здесь нужен какой-то духовный стержень, духовный запас, какой-то дар от Бога для того, чтобы вот это общение действительно помогало. Тут и жалостью-то на самом деле можно навредить гораздо больше, нанести даже психологическую травму. С другой стороны, прятать свои чувства сострадательные, вот, сопереживательные, это тоже неправильно. Иначе просто-напросто это может быть воспринято как холодность. Я думаю, что это большое искусство на самом деле, как вот явить свое любящее сердце и при этом не ранить жалостью. А у нас иногда бывает так, что жалость граничит на грани с брезгливостью. Вот как это вообще нужно стараться как-то избегать. Вот. И кому Господь дает такую харизму, такой дар, ну просто низкий поклон, честь и хвала.
Отец Алексей, некоторые люди болеют алкоголизмом. Посоветуйте, как за них молиться?
Ну, я здесь думаю, что в эту группу можно включить и наркозависимых, и те, кто страдает наркоманией. Есть же в России это большая беда, и поэтому у нас даже есть образ Божьей Матери, которому особо усердно молятся. Он был явлен в Серпухове, в Московской области. Это образ неупиваемой чаши, есть акафист, есть служба именно этому образу. Вот. И, как правило, вот люди с такими болячками обращаются к Божьей Матери о том, чтобы она заступилась перед Богом, была ходатайца за такую немощь, чтобы Господь избавил от нее. Вот. И мы знаем, что, собственно, обретение этой иконы было связано с исцелением. То есть поэтому она стала настолько известна. Вот. Кроме того, я думаю, те, кто любит читать псалтирь, а это основа нашей гимнографии церковной, вот, библейский песенный материал весь построен на псалтире. Я думаю, что за здравие можно читать. Вот у нас как-то принято в основном за усопших читать псалтиря, его можно читать и за здравие. Есть молитвы по соглашению, даже чтение Евангелия по соглашению. Вот я думаю, что все эти способы, вот особенно Евангелие по соглашению, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там и я посреди них, тоже действенное. Ведь можно даже вспомнить случай из нашего, скажем так, дореволюционного прошлого, когда один дворянин тяжко страдал этим недугом, и он фактически через чтение Евангелия исцелился от этого недуга. Там, когда монах ему предложил читать Евангелие, он сказал, я-то по-славянски не особо разумею. Он говорит, ну ты читай, бесы все равно знают и трепещут. И вот через постоянное чтение у него открылся и навык, и понимание, потому что языки-то родственные на самом деле. Там специфических слов два десятка. В основном это ударение, порядок построения немножко другой. Вот. Но зато потом какая у него была польза. И как только он хотел выпить, он говорит, ты можешь пить, но только перед этим прочитай одно Евангелие. Вот. Но он там за ночь прочитывал все четыре. Даже, говорит, когда потом я болел, я просил жену мне прочитывать, уже лежа в постели. И потом сделал серебряный оклад, и всегда это Евангелие носил с собой. Но с тех пор у него никогда этого недуга пьянства не было. Вот реальный опыт человека. Почему бы не воспользоваться? И если сам человек не может, мы, конечно же, можем на себя взять эту тяготу и близкие, взявшись молитву по соглашению, она там есть тоже в молитвослове, который читается после Евангелия за этого человека, не помолиться, не прочитать до тех пор, чтобы Господь вот этот недуг не забрал. Если мы вспомним, опять же, из Евангелия случай о расслабленном, именно молитва тех, кто принес этого болящего, помогла его исцелить. В этом случае может быть то же самое.
Дорогие телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
В рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Пенза состоялось праздничное богослужение, которое возглавил преосвященный епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыке сослужило духовенство Пензенской епархии. Сотни верующих пришли в эту ночь в кафедральный храм, чтобы совместно со своим архиереем славить родившегося Богомладенца Иисуса. Перед таинством святого причастия ко всем верующим обратился епископ Серафим.
Христос, Бог, сошел на землю для того, чтобы спасти каждого из нас. Каждого, кто верует в Его имя, кто верует в ту жертву, которую Он принес. И Он, принесший единожды эту жертву, распространяет Его на каждого из нас, еще живущего, уже жившего, и на всех тех, кто еще будет жить. Это тайна, которую, наверное, сердцем, умом мы никогда не сможем постигнуть. Потому что есть с нами рядом Бог, который направляет все свои силы на то, чтобы мы пришли на путь спасения. Я желаю каждому из вас, чтобы сегодняшний день, сегодняшнее Рождество, которое мы с вами совместно переживаем в этом святом храме, принес мир в вашу душу, принес мир в ваше сердце, чтобы оно мыслило и рассуждала по-христиански, чтобы оно видело, что та Вифлеемская ночь, в которой мы сегодня являемся с вами такими же таинственными соучастниками, дала нам прежде всего внутреннюю свободу и заботу о том, что мы имеем возможность нашего личного спасения. Вот именно я, раб Божий, имею возможность наследовать Царствие Небесного. И это Царствие Небесное дарует никто иной, как пришедший ныне Спаситель. Дарует именно для меня. И это не моя заслуга, это не мое право, это та милость, которую Христос оказывает каждому из нас.
Затем иеромонах Иларион прочитал рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По окончании богослужения владыка Серафим поздравил всех с Рождеством Христовым. Восьмого января епископ Пензенский и Нижнеламурский Серафим совершил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе города Кузнецка Пензенской области. Владыке сослужило духовенство Кузнецкой Никольской епархии. По окончании богослужения к пастве обратился преосвященный епископ Серафим.
Я рад приветствовать во второй день после Светлого Христова Рождества всех вас с праздником великим и мироспасительным. Боговоплощение – это необычайное проявление любви Бога к человеку, поскольку Бог, который его создал, то есть человека, который поселил в мире, этот человек изменил самому Богу, нарушил его единственную заповедь послушания, и через это, к сожалению, отпал от Бога. И логичнее, конечно, было прежде всего то, чтобы человек шел к Богу, но это было невозможно. И поэтому сам Бог с неба по своей великой любви нисходит на землю для того, чтобы каждого из нас соделать божеством. И безусловно, конечно, в этом и неизреченное милосердие, и благость Божия. Если и мы будем проявлять такое же милосердие, которое проявляет к нам Бог, то Бог будет нам ближе.
Со словами благодарности и поздравления к епископу Серафиму обратился глава администрации Кузнецка Сергей Александрович Златогорский и пожелал владыке здравия и успехов. В своем ответном слове епископ Серафим поблагодарил всех за сотрудничество, выразил свою грусть от расставания с Кузнецком, с прихожанами, попросил молитвенной поддержки на новом поприще.
На самом деле я скажу вам, что мне немножко грустно от того, что я назначен на другую кафедру. И не скрою, что, конечно, расставаться с Кузнецком мне очень печально. Но единственное, что утешает, что я пока еще остаюсь также правящим архиереем Кузнецкой епархии. И надеюсь, что это будет еще не один месяц, когда я здесь, в этом полюбившемся мне храме, с возлюбленными своими прихожанами буду еще неоднократно встречать эти праздники и прославлять Иго Христово. А вас благодарю сердечно за всегдашнюю помощь, заботу, которую вы оказывали все время моего служения, а всех православных жителей города Кузнецка. Храни всех вас Господь. Спасибо. Будем молиться, дорогие братья и сестры, друг за друга, чтобы Господь хранил всех нас на много и благое лето.
– 9 января, в день по празднеству Рождества Христова, преосвященный епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении духовенства Пензенской епархии совершил божественную литургию в Свято-Успенском Нижнеломовском женском монастыре. За литургией молились настоятельница монастыря игуменья Варвара с сестрами обители, настоятельница Троицкого женского монастыря Пенза игуменья Митрофания, настоятельница Наровчатского Троицесканного монастыря игуменья Тавифа. По окончании богослужения ко всем обратился епископ Серафим. Владыка отметил, что 9 января немного особенный день. Совершается память архидиакона Стефана, первого христианского мученика, принявшего смерть за Христа, и память священномученика Тихона, архиепископа Воронежского, в начале 20 века повешенного на царских вратах в церкви во время совершения богослужения.
Сейчас мы переживаем совершенно иные времена. И уже прославляя новомучеников и исповедников российских, а особенно, конечно, тех, которые связаны с нашей родной Пензенской землей, конечно, мы, с одной стороны, приходим в восторг от их подвигов. Потому что, действительно, это были люди крепкого духа, крепкой веры. Но, с другой стороны, ведь никто из нас не застрахован, что завтра наступят те же самые времена, и мы с вами должны быть к этому готовы. Мы должны понимать, что наша встреча со Христом и наша жизнь во Христе – это не просто чтение молитв, хождение в храм, участие в таинствах. Это вся жизнь до последнего остатка, которую Господь призывает отдать ради своего служения. Мы тоже, читая жития мучеников, должны понимать, что тот крест, который мы несем, каков бы он тяжел ни был, какой бы он ни был для нас страшный, нет ничего более страшного быть разлученным от Бога. Не случайно Евангелие нам говорит, сам Бог в Евангелии нам говорит, все человеку прощается, за исключением хулы на Духа Святаго. Вот в этом моменте мы должны очень сильно с вами, дорогие братья и сестры, задуматься. Потому что нам кажется зачастую, что это слова не о нас. Ну как мы можем хулить? Как мы можем изменять Богу? Как мы можем предавать Бога? А вот если вдуматься, то в нашей жизни как часто это бывает? Когда мы стесняемся исповедовать себя христианами, стесняемся перекреститься, думаем, что это будет вызовет смех или раздражение у наших ближних. Мы намеренно в общественных местах не молимся перед едой. И нам кажется, что это все просто, вот сегодня прошло и все. А на самом деле вот из этих мелочей складывается наше внутреннее состояние. Что, к сожалению, не всегда верный в большом будет и в малом верен. Именно из малых, из верности в малых частях складывается большая уверенность и большая вера. Именно из этого получается наша жизнь. Вот из этих маленьких мелочей.
Епископ Серафим обратился к матушке Варваре и игуменьям Митрофании и Тавифе, поблагодарил за совместную молитву, в которой прославили родившегося богомладенца Иисуса, и отметил, что монастыри – это те островки духовности, на которых можно еще питаться свежим воздухом. В ответном слове игуменья Варвара, настоятельница монастыря, поздравила преосвященного владыку с Рождеством Христовым, пожелала Божией благодати и преподнесла в дар образ Спасителя. Пенза и Рязань для православных становятся ближе. Делегация пензенского духовенства и мирян во главе с епископом Серафимом побывала на Рязанской земле, куда накануне Нового года перевели владыку Вениамина. Предложение дружить с митрополиями, которое высказал владыка Вениамин перед отъездом из Пензы, обретает свое воплощение. Епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, священники и миряне из Сурского края вновь молились за богослужением вместе с митрополитом. Место встречи на Рязанской земле было выбрано не случайно. Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово, обитель, возрождение которой четверть века назад начинал архимандрит Вениамин.
Знаете, было очень радостно, было очень приятно молиться, трудиться. Какая-то была необычайная радость, ведь до того времени храмы все закрывали, а здесь один из первых монастырей, которые который открылся.
Епископ Серафим привез в подарок владыке Вениамину икону святителя Иннокентия Пензенского в память о годах, проведенных на Сурской земле.
Я надеюсь, что Рязанская земля, которая для вас родная, станет родной для нас, и вы никогда не забудете те годы, которые провели на земле Пензенской.
Многие рязанцы воспринимают назначение митрополита Вениамина на эту древнюю кафедру именно как возвращение. Те, кто с ним уже были знакомы и раньше, уверены, управление Рязанской митрополией в надежных руках.
Я регулярно к нему приезжал на богослужение. Он очень набожный человек, очень приветливый человек. И поэтому я очень рад, что он вернулся на нашу древнюю рязанскую землю.
Не только Иоанно-Богословский монастырь связывает владыку Вениамина с Рязанью. 40 лет назад он начинал свое служение церкви как иподиакон у рязанского епископа Симона. И теперь занял кафедру своего учителя.
Он очень напоминает владыку Симона. Нам очень радостно, что он к нам вернулся. Он к нам приезжал в Летовский храм. Надеемся, что у нас все будет хорошо.
Рязанская земля встретила владыку Вениамина не как чужого постороннего человека, да по-другому и быть не могло. Ведь сколько сил положил он на восстановление, к примеру, этой Иоанно-Богословской обители. И можно быть уверенными, что теперь для многих и многих православных Пенза и Рязань станут ближе.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Отвечаем мы сегодня на вопросы наших телезрителей и прихожан. Как церковь относится к татуированным изображениям святых?
Ну, надо помнить, что это возникло в среде, отнюдь не связанной с церковью, а наоборот, скажем, среди заключенных. И изображение святых – это носил определенную смысловую нагрузку в воровской среде. Поэтому такие вещи церковь одобрять не может. Хотя, может быть, вот если вспомнить коптов в Египте, там право ношения крестика каралось иногда смертной казнью, чтобы не сорвали крестик, они делали даже татуировку креста, чтобы постоянно крест носить с собой. В этом случае, конечно же, церковь будет такое поведение благословлять. Но видите, тут опять нужно смотреть, каковы причины и мотивы того, что происходит.
Отец Алексей, как православному человеку относиться к католическим святыням?
Я думаю, что здесь надо сразу разделить этот вопрос как бы на два подвопроса. Есть святыни общие, нераздельные церкви, которые находятся в католических храмах, например, Терновый венец Спасителя, Нотр-Дам-де-Пари. И, естественно, для православного человека это святыня, независимо от того, где она находится. Честная глава Иоанна Крестителя два раза была у ариан, еретиков, которые очень серьезно угрожали церкви и православию. Но, тем не менее, даже пребывая там, она от этого не осквернилась, она не перестала быть святыней.
Батюшка, а можно ли творить милостыню от имени другого человека?
Я думаю, что те, кто хочет исполнить заповедь Спасителя о том, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая, то есть делай свою милостыню в тайне, общий смысл такой, это тот прием, которым пользовались святые, для того, чтобы им не приписывали эти заслуги. Они даже иногда говорили, ну, скажем так, неправду. Не всякая неправда в ложь вменится. Вот. И иногда выдавали это за то, что они вот просто передают. Ну, чтобы так вот убежать от тщеславия. Поэтому это допустимо, и ничего здесь такого ужасного нет.
Батюшка, и последний вопрос. Можно ли православному человеку ходить на семейные праздники к иноверцам?
Ну, если ключевое слово здесь семейный, то это не возбраняется. День рождения у главы семейства. Вас позвали. Что здесь такого? В принципе, даже если это обрезание у мальчика-мусульманина, когда приглашаются вообще все соседи. Ну, а если мы берем какие-то вообще светские вещи, не связанные с религиозностью, это более того, вот опять же мы вспоминаем слова апостола Павла, постарайтесь по возможности иметь мир со всеми. И христианин должен быть добрым соседом, добрым гражданином и миротворцем, по сути дела, потому что мы помним, что Господь сказал про миротворцев, те и Сыны и Божии нарекутся.
Я благодарю вас, батюшка, за интересную и познавательную беседу.
Спасибо за вопросы наших телезрителей, дорогая матушка Инна. И всем братьям и сестрам, вам, матушка, еще раз пожелаю в эти святые дни особых и обильных благословений Божии, чтобы Господь не оставлял вас, храни вас всех Бог.
Уважаемые телезрители, прислать интересующий вас вопрос вы можете на наш электронный адрес, который вы видите на экране. До свидания, братья и сестры!